пожалуйста, отслеживайте свой внутренний, как бы, да, голос. И если вам слишком уже, да, можно отложить лекцию в сторону, можно встать, выйти, подышать, попить, вернуться. Всем еще раз привет, очень приятно видеть знакомые лица. Итак, сегодня мы больше углубимся в тему, почему дети молчат, или почему не рассказывают взрослым о происшедшем, и что в наших силах, да, что мы, взрослые, можем сделать по этому поводу, что изменить. И надеюсь, что мы успеем разобрать еще одну тему, если нет, то, дай Бог, может быть, в другой раз. Признаки стрессового состояния у детей, в общем, в частности, да, оно касается не только нашей темы, а, в принципе, стрессового состояния у детей, как их распознать и что дети рассказывают через свое поведение. Хочу начать с истории, которая произошла на прошлой неделе. И эта история еще раз подтвердит нашу позицию, которую я говорила на прошлом уроке. Говорить с детьми на языке правил. Да, у нас нет цели запугать детей, есть цель научить детей быть осторожными. На прошлой неделе произошла с нами такая история. Я вышла со своими детьми на прогулку, и днем, когда я привозила их в садик, в школу, я забыла свои очки дома, в машине. И выходя из дома, я, соответственно, вышла без очков, просила свою 5-летнюю дочку принести мне очки из машины. Я стояла буквально в 10 метрах от нее, я видела ее со стороны, и она видела меня. Ну, соответственно, я была без очков, поэтому видимость была не стопроцентная. Так вот, дочка пошла, подошла к машине, я объяснила, где взять, она залезла на сиденье водителя, и рядом с сиденьем водителя лежали очки. И вот через буквально несколько, через минуту я слышала, она сигналит. Она очень любит посигналить вообще, когда она выходит из машины, поэтому я радостно, приветливо улыбаюсь, но вижу по телу движения, что что-то там не так, что-то за этим сигналом значит. Я понимаю, что, скорее всего, он зовет на помощь, подбегаю к машине, открываю дверь, она вся в слезах. Говорю: «Рахель, почему ты плачешь?» Говорит: «Мама, дверь захлопнулась, я тут сидела одна, и я испугалась, у меня воздуха совсем нет». Теперь поймите, что речь идет буквально о полуминуте. Я, конечно же, успокоила. Через пару секунд подбежал мой старший сын, который увидел с окна девочку за рулем и плачущую, никого рядом нет, как бы меня он не видел. И когда он подбежал, говорит: «А, мама, ты здесь, все хорошо, отлично». В общем, девочку я успокоила. Я ее спрашиваю: «Рахельчика, а ты вот посигналила?» Говорит: «Ну, конечно, ты же меня учила, что если я одна в машине, дверь захлопнулась, причем, заметьте, дверь не захлопнулась, а призакрылась за ней, то нужно сигналить, пока тебя не услышит взрослый». Действительно, это правило мы с ней выучили полгода тому назад. Вы знаете, что, к сожалению, есть очень много случаев, когда забывают детей в машине, и я совсем не хотела ее пугать и приводить статистику. Ей это совсем не нужно в ее 5-летнем возрасте. Я хотела дать ей инструмент, которым она может воспользоваться на случай, если, не дай Бог, такое может произойти. Я объяснила: «Рахель, если такая ситуация произойдет, и такое может быть, мы, конечно, проверяем машину и очень осторожно, но тем не менее, освобождайся из-под ремня, выходи, садись на кресло водителя». Да, это очень полезное правило, научить его детям, оно может спасать жизни. И сигналь, пока тебя не услышат, а взрослые слышат и не услышат, что ты часто сигналишь, и они обязательно обратят внимание и тебе помогут. Так вот, это правило, несмотря ни на что, как бы данную ситуацию, она пригласилась ей, и это дало ей силы. Сказала: «Молодец, видишь, что вспомнила, и ты применила это правило, я очень тобой горжусь». И, в общем, она вышла из этой ситуации очень даже довольная, как бы, несмотря на пережитый стресс. Так вот, правила, о которых мы говорили в конце прошлого занятия, они важны. И стоит научить их детей, опять-таки, говорили о том, что не нужно сразу бежать, стоит сначала сделать, может быть, список правил, которые важны вам. И если кто-то из вас сделал такой список, то мне бы хотелось, чтобы вы поставили в чате двоечки, чтобы я видела, кто вспомнил об этом и на протяжении вот этих двух недель составил правила. Да, мы говорили о разных правилах, и поговорим мы сегодня еще о некоторых. да, поставьте двоечки, чтобы было видно, кто сделал, кто написал. И поставьте, пожалуйста, троечки, кто еще смог поговорить с детьми об этих правилах. Кто все-таки этими правилами смог поделиться с детьми и рассказал, какие у нас правила. Да, мы говорили, просто напомню, например, взрослые люди просят помощи у взрослых людей, а ты можешь помогать взрослым только с разрешения родителей. Например, да, чтобы не случилось такой ситуации, что кто-то зовет нашего ребенка помочь и потом пользуется, говорите, периодически, молодцы. Да, правила стоит и повторять, и закреплять. Это тоже очень важный аспект. Например, да, такое правило. Сегодня мы поговорим о правиле, например, который будет звучать так. Папе и маме можно рассказывать все. Да, или от папы и мамы мы не храним секреты. И эти правила, они как бы, да, вы уже поняли, да, что они направлены на то, что, чтобы детей защитить и дать им инструмент, как себя вести в нужной ситуации и понять, какая ситуация, она неправильная. Ситуация, которая не должна, в принципе, случиться. Хочу напомнить, что мы также сказали, что 73% детей, опрошенных детей, которые пережили сексуальное насилие в своей жизни, да, помните, мы говорили о большом таком исследовании, которое сделал Хайфский университет, университет Хайфа. И в этом исследовании задавали детям вопросы. Вот скажите, если бы вам вы хотели бы рассказать, да, о случившемся, кому бы вы рассказали? 73% детей сказали, мы бы рассказали папе, и 89% сказали, что мы бы рассказали маме. И тогда огромный и важный вопрос. Тогда почему же дети не приходят и не рассказывают? Почему же тогда дети молчат? Что происходит в динамике или в ощущении самого ребенка, что он не говорит? Ну, во-первых, еще одно важное правило между нами – не вините. Не вините себя, не вините детей. Мы уже упомянули о том, что такие случаи происходят, они могут произойти везде и в любой семье, не дай бог. Поэтому не нужно винить ни себя, ни детей, а стоит пересмотреть и помочь. Да, помочь ребенку выйти из данной ситуации или показать специалисту, либо посоветоваться, никогда не оставайтесь наедине с такой проблемой. Всегда стоит посоветоваться с профессионалом. Первая причина, почему дети не говорят. Вы помните, что в интеракции между человеком, который применяет насилие, и ребенком любого возраста, да, это может быть дети в садике, это может быть дети в школе, это могут быть подростки, это могут быть подростки и подростки. То есть это не обязательно должно быть отношения взрослых людей с младшими людьми по возрасту. Это могут быть также подростки. Да, это могут быть парни и девушки. Это может быть группа девушек против одной девушки или группа парней против девушки или группа девушек против другой девушки. То есть, понимаете, может ситуация каждый раз меняться. И тем не менее, есть одна и та же динамика, которая просматривается от случая к случаю, это манипуляция. Манипуляция это тот элемент, который включается в насилие и эффект сохранения секрета. Да, никому не рассказывай, если расскажешь, то. И есть ужасные пожелания, которые я слышала от детей, которые держали очень много времени истории в секрете, потому что кто-то использовал ребенка, сказал, что он, там, не знаю, сделает что-то, и родители его никогда не найдут. И никто по нему кадиш даже не скажет. Да? То есть такие угрозы, они могут быть на религиозном уровне, они могут быть на финансовом уровне. Я тебе покупал, дарил и так далее. Вот теперь верни. Если ты не вернешь, о, что будет? И чаще всего даже не говорят, что будет. Но эффект страха и манипуляции сохраняет. И просто говорят, вот произошло, держи в секрете, а то смотри мне. И вот это вот смотри мне, оно очень напрягает. Да, это первый аспект, который не позволяет ребенку говорить о происходящем. Второй аспект – это поверят ли мне родители. Иногда люди, которые пользуются другими людьми, да, детьми, подростками, они занимают важные должности. Они уважаемые люди в общине, они знаменитые люди. Либо они такие хорошие люди, что о них никто бы никогда не подумал, что они могут такое сделать. И поэтому ребенок понимает, что ему не поверят. И когда ребенок понимает, что ему не поверят, он боится рассказать. А чаще всего дети рассказывают один раз. Да, что если они уже решили рассказать, то они рассказывают один раз, и поэтому они очень проверяют взрослого, могут ли они ему доверить вот такую вот тяжелую историю. Это как бы такой аспект, который он есть, и поэтому чаще всего дети могут рассказать школьному консультанту, например, в школе, или психологу, или учителю, или чаще всего даже случается случай учитель, который преподает определенные предметы. Да, предметник такой, он не каждый день видит ребенка, вроде бы есть близкие отношения, но есть и также дистанция. Поэтому проще всего рассказать такому человеку, потому что рассказал и все, да, вышло. И поэтому на нас лежит ответственность такие истории не упускать. Не упускать, а связываться с, опять-таки, с консультантами, психологами, родителями, в зависимости от ситуации, и решать, что правильно сделать в такой ситуации. Еще один аспект. Дети чаще всего стесняются или смущаются рассказать о том, что произошло. Да, если мне сказали сделать какой-то поступок, да, неприличный, или показать свое тело, или там девушек часто просят в возрасте, скажем, 14 там, дальше лет, прислать свою фотографию без одежды. Да, и девушки иногда делают это. И потом это вызывает большое смущение. Как я такое могу сделать? Это же неприлично, это недостойно. И начинаются вот всякие внутренние голоса. И поэтому важно передать вот этот вот смысл нашим детям, подросткам. Ты не виноват. Вина всегда лежит на том, кто тебя попросил это сделать, кто-то применил к тебе насилие. И этот человек понесет за это ответственность. На тебе вины нет. И следующая, в общем, причина, она вытекает из предыдущих, это дети, подростки, которым боятся наказания. Да, это как бы, в общем, в принципе, понятно, да, что если ты сделал такой проступок, то, соответственно, ты получаешь за него реакцию. И реакция взрослого, она иногда пугает ребенка, потому что не знает, что, как взрослые отреагируют, да, меня накажут, меня пристыдят, скажут, что сама во всем виновата, скажут, что опять-таки мы тебе не верим, такого не могло быть. Или просто не заметят. У нас есть такая тенденция не замечать то, что в наших глазах очень ужасно, и мы к этому не готовы. Это наша психологическая защита, и она вполне уместна. Я расскажу историю, которая произошла со мной. Я работала однажды во Фуле, школьным консультантом младших классов. И когда я ехала на работу тогда еще в автобусе, я увидела очень интересную сцену. На одной остановке зашел один парень, на другой остановке зашел другой парень. Они обменялись пакетиком с белым веществом. И парень, который получил пакетик, вышел из автобуса. И только через пару остановок я поняла, что он передал пакетик с наркотическим веществом. Но я настолько не ожидала это увидеть, что мой взгляд вообще... Разум, сознание не готово было признать, что такое может быть посреди белого дня в автобусе, в общественном месте. И поэтому я вообще это не заметила. И осознание пришло только потом уже, когда я вышла из автобуса, и у меня было какое-то время пойти в школу, дойти до школы, вот тогда я поняла, что же действительно произошло. Да, и поэтому иногда мы как взрослые, у нас как бы пелена такая на глазах, поэтому себя тоже не вините за это. Бывают такие реакции. Мы не воспринимаем эту информацию, потому что она слишком для нас тяжелая. Окей. И по этому поводу очень стоит укреплять правила, о котором уже сказали в начале урока. Папе и маме можно рассказывать все. папа и мама готовы говорить на любую тему. Но когда вы говорите это предложение, вам нужно понимать, что вы действительно готовы услышать. Потому что если вы скажете это на автомате, то ребенок не поверит. Да? Внутреннее я ребенка не присоединится к вашему я. Можно составить списки. Смотрите, списки у каждого разные правила. Да? Каждый скажет эти правила другими словами. Или внесет какую-то свою коррекцию. Все возможно. Но важно, чтобы ребенок понимал, что с вами можно разговаривать. И можно говорить на любые темы. Правила для взрослых. Да, можно составлять правила для взрослых. Мне бы, хочешь, Арина, немножко побольше написать? Да, отслеживать свою реакцию – это уже больше в воспитании с детьми. Сейчас мы поговорим немножко об этом тоже. Для того, чтобы отслеживать свои реакции, я хочу вот привести такую как раз историю. Она выдуманная, но она нам поможет ярко разобрать ситуацию. Представьте себе, что у вас есть ребенок, подросток, и вот эта девушка возвращается с прогулки с своими подружками и говорит: «Мама, а вы там моете посуду или там читаете книгу или придумайте себе любую ситуацию, чай пьете». И она говорит: «Мама, я видела такое красивое платье с таким замечательным воротником, сейчас очень модное, оно стоило 120 шекелей. Представляешь, мне не хватило всего 40 шекелей для того, чтобы его приобрести». И здесь включается наша внутренняя реакция. Если девочка, которая всегда что-то покупает, все, что видит, мы ей говорим: «Да, у тебя в шкафу огромное количество платьев, зачем тебе 105-е платье?» Если девочка, которая часто тратит деньги, то мы можем на нее даже злиться по этому поводу и не принимать это поведение, особенно если мы очень экономны, и сказать ей: «Видишь, ты не экономишь, твои деньги разлетелись, и теперь тебе не за что купить платье, которое ты очень-очень хотела, тебе понравилось». Мы можем ответить, например: «Ну, не страшно, заработаешь и купишь себе это платье, чего такого не произошло». Или можешь сказать: «Ой, у меня в детстве тоже такое платье было. Вот оно еще было с такими цветочками нежными. И мне было так хорошо», да, сказать вот в своем детстве, перевести разговор на себя. Можем сказать, что, знаешь, через месяц это платье уже будет не модно. Как бы не нужно его покупать, мода меняется, возвращается, уже скоро все пройдет. Можем ей сказать: «Ты знаешь, жизнь такая штука, ну то ли еще будет, на платье денег не хватило, всего-то подумаешь». Да? Можем пожалеть, сказать: «Бедненькая моя, вот какая неприятная ситуация у тебя произошла, мне тебя очень жалко, я тебя понимаю». Можем ей сказать: «Знаешь что, если ты будешь копить деньги, то через какое-то время у тебя появится вот это платье». Или, скажем, если ты бы ты правильно рассчитывала свой бюджет, то платье было бы давным уже твое. И таких реакций может быть много. Может быть, кто-то из вас узнал себя в этих реакциях. И это нормально. Это абсолютно нормально. Мы люди, мы реагируем. И поэтому очень важно действительно, да, отслеживать свою реакцию и немножко доспросить: а что мне мой ребенок хочет рассказать? Вот что она хочет сейчас в этой ситуации? Она же не просто так мне про платье рассказала, да, вот что-то за этим стоит. И здесь очень важно научиться вести диалог. Вести диалог – это не переключать разговор на себя, это не критиковать, не учить жизни, не наставлять, унижать, обнулировать желание. Это пытаться понять, что другой человек хочет мне сказать, и поддержать его тему. Да, приходит дочка, говорит: «Мама, я видела такое прекрасное платье с таким воротником». Ему сказать: «Да, знаешь, мне кажется, оно тебе очень понравилось». И такое предложение, оно как бы не оценивает ситуацию, не критикует, не дает совета, просто поддерживает диалог. У меня дочка может ответить: «Да, действительно, оно мне очень понравилось. Но знаешь, мам, вот мне не хватило 40 шекелей». Я могу и посочувствовать даже: «Да, я понимаю тебя, это неприятно, когда не хватает денег на платье, которое ты хочешь». И остановиться, да, не бежать советовать дальше. И я уверена, что вот подросток продолжит с вами разговор. Можно спросить, да, сказать, я тебе сочувствую, я тебя понимаю, а как бы ты хотела, чтобы было, чтобы как ты хочешь разрулить эту ситуацию? Тебе нужна моя помощь, может быть? То есть я все время нахожусь на ее стороне, на стороне ее разговора, на стороне ее темы. Я не перевожу разговор на свои обиды, на свои недовольства, на то, что шкаф ломится, уже отплатил. Да? Чувствуете разницу между как бы, вот, списком, который перечислила наших спонтанных реакций и попытки выстроить диалог? Да? Кто с чатом рядом сидит, если можете как-то дайте знать. И вот когда мы ведем с детьми диалог, там мы спрашиваем, расспрашиваем, мы интересуемся. Нам действительно интересно. Кстати, у нас не всегда бывает на это время. Да? Но тренироваться можно. И всегда можно развивать это наше умение. Спасибо большое за фидбэк. И это умение можно развивать. То есть иногда мы уставшие, иногда наши автоматические реакции, они сами выскакивают. И это нормально, по люди. Но мы можем тренироваться. Да, если это маленькие дети, можем тренироваться на их маленьких жизненных ситуациях. Еще раз. Как научиться важно? Я поняла важную тему, но не успела прочитать все сообщение. Если в этом есть какой-то вопрос, то может быть, Батшева мне поможет потом, хорошо? Дай Бог, в конце я оставлю время, чтобы...
Все наши вопросы в конце.
Хорошо, на вопросы можно было ответить. Отлично, спасибо большое. Окей, поэтому развивайте и ведите вот такие вот диалоги, тренируйтесь. Это отдельная тема, если вам интересно, можем провести урок на эту тему. Но сейчас я хочу вернуться к разговору с детьми. У моего сына есть такая поговорка, которую он выучил в школе, сердце не кладовка. Да, не нужно все держать в сердце, стоит с кем-нибудь когда-нибудь говорить о том, что ты переживаешь. Но дети для того, чтобы говорить о том, что они переживают, им нужен напарник, им нужен партнер, да, им нужны слушатели. И мы хотим, как родители, стать этими слушателями. Поэтому важно, если дети приходят рассказать о ситуации, в которых произошло насилие или какое-то использование их там, пересылка фотографий, там, не знаю, были какие-то дотрагивания до интимных мест, просили показать или рассказали что-то, или показали фотографии, да, или фильмы. Это все тоже относится к насилию. Важно подготовить себя, что такое может быть, да, сказать себе, что да, такое в принципе может случиться. Не дай бог с нашими детьми, не дай бог в нашей семье, но в принципе такое может быть. И сама вот эта реакция, она поможет нам настроиться на разговор, да, и задавать вопросы уже как более открыто и сочувственно. Сам ребенок, он понимает иногда, что что-то произошло, но он не всегда понимает, что произошло. То есть он понимает, что произошло что-то не то, но он не всегда может сформулировать, что же было. И поэтому, если мы ведем диалог, то мы не задаем наводящих вопросов, а задаем только открытые вопросы. Попытайся вспомнить, что произошло. А что было еще? Как ты чувствовал себя с этим? Как ты чувствуешь себя сейчас? Тебе было, может быть, тебе было больно? Как давно это произошло? Такие вот вопросы, которые не наводят на ответы, типа вопросов, когда, сколько, почему, да, как четкие вопросы, просто должны быть открытыми. И обязательно сказать ребенку, что ты молодец, что ты рассказал, поддержать его, да, молодец, что ты рассказал. Я знаю, что это очень непросто поделиться таким вот тем, что ты поделился, да, и иногда тяжело ходить с этим и думать об этом на протяжении дня. Я очень благодарна или благодарен, что ты поделился именно со мной. Я постараюсь помочь тебе прекратить эту ситуацию. Это очень важно детям знать, что ситуация будет прекращена, и спросить, какую может быть помощь еще дети хотят, чтобы мы им показали. И чаще всего дети даже знают, что они хотят, и чаще всего дети говорят, что мы не рассказали, потому что нас не спросили. Если бы нас спросили, мы бы рассказали. Поэтому стоит подумать, как поговорить с ребенком, в какой обстановке, да, каким тоном. Можно сказать, что вот бывают такие случаи в школах, бывают такие случаи в синагогах, бывают случаи на улице, что вот просят показать свои интимные места или дотрагиваться до интимных мест. И это вызывает разные эмоции. И если такое произошло, ты можешь рассказать об этом папе или маме из школы кому-то, да, там учитель, учительница, школьному консультанту, психологу, есть кто-то, кто тебя услышит. И если ребенок, может быть, ничего не произошло, да, ребенок ничего не ответит, то ему важно знать, что есть кто-то, кто его услышит, кто-то, к кому он может обратиться, что старший человек, который может помочь ему. И если, не дай бог, что-то произойдет, он уже будет знать, или она уже будет знать, что кто-то ждет, да, кому-то я могу рассказать, кто-то не боится об этом услышать, и мне готовы помочь. И меня не обвинят, мне не будет стыдно и так далее. Еще один аспект, который я хочу обсудить, это такой тонкий момент. Не все дети знают, как называются их половые органы. В религиозном мире, в принципе, не очень принято называть интимные части тела по именам. И даже когда люди ходят оправляться, есть этому более такие уважительные названия. Но при этом в теме защищенности детей очень важно, чтобы, да, дети знали, что у них есть интимные места. Да, помните, мы говорили в прошлый раз, что эти интимные места должны быть прикрыты, что никто их не трогает, и никому мы их не показываем, кроме там, исключения, да, папа, мама до определенного возраста, врач в присутствии родителей, и если тебе неприятно, ты можешь об этом сказать. И хотя бы один раз в жизни ребенок должен услышать, как называются его половые органы. Если сейчас мы сделаем маленький такой тест, я попрошу вас вот ассоциативно вспомнить, как в детстве называли свои интимные места. Или как родители называли интимные места. Да? Какие слова, не нужно писать их в чате, какие слова всплывают в сознании, да, из подсознания переходят в сознание, и как мы говорим об этих местах нашим детям. Это рука, это голова. Это плечи, это ноги. А вот что есть еще в теле? Да? Есть места, которые дети видят, и они не знают, как они называются. И если чего-то у нас нет, нет у него имени, то его как будто бы не существует. Кстати, это большой вопрос у женщин, у которых, не дай бог, есть проблемы забеременеть. Если у них нет внутренних органов, у них нет имен, то есть, да, внутренних органов, то как может произойти беременность? Поэтому мы называем, да, Всевышний после сотворения мира дал первому человеку такую возможность дать имена, то есть, да, передать сущность, передать смысл того, что он видит в этом мире. Да, это стол, это стулья, это книги, это свет, это животное. У каждого животного есть свое имя. У наших органов есть свои имена. И детям для того, чтобы говорить об этом, чтобы понять, от чего мы их охраняем, нужно знать название. Да, и каждый может выбрать для себя любое название, посоветоваться с раввином или с рабанит, какое название лучше дать, какое название произнести. Но один раз в жизни ребенок должен услышать, как называть его органы, на его половые органы, чтобы они имели место в его жизни, чтобы они имели место в его теле, в его организме. И часто в религиозном мире, в харидимном мире детям тяжело рассказать о насилии, потому что они не знают, как конкретно об этом говорить. Кстати, важно сказать, что сейчас очень многие центры помощи по защите детей от насилия, нерелигиозные центры, они да, берут во внимание вот эту вот тонкость, они всегда спросят, чаще всего, они берут всегда, чаще всего спросят, как эти места называются в твоей семье, как вы их называете, да, чтобы ребенку не сказать лишнего или не сказать что-то некорректное или некрасивое. И поверьте мне, в иудаизме есть очень красивое название этих мест. Поэтому это тоже очень-очень важно. Окей. Я понимаю, что нас тоже смущают такие разговоры, да, разговоры о правилах, разговоры об интимной жизни, об интимных местах. Не нужно выдавать слишком много информации. Да, ребенку это абсолютно не важно. Достаточно названия, достаточно короткого объяснения, если ребенок что-то спрашивает. Кстати, если вы помните, то есть такое понятие «примши и лим», да, родители, которых можно спросить и которые спрашивают. Не нужно путать языки, взрослый язык, язык детей для того, чтобы рассказывать детям о каких-то тонких, интимных темах. Всегда спрашивайте, а что ты знаешь уже по этому поводу? Что тебя интересует? А что бы ты хотел знать? То есть не выдавайте много информации в взрослой жизни. Всегда подбирайте язык, да, подбирайте язык, на котором будете говорить. Подбирайте слова, подбирайте термины. Окей, еще важный момент такой, который я хотела бы затронуть, это, или может быть, как бы, если у вас есть вопросы, Батшева, давайте как-то разрулим это. Можем ответить на пару вопросов, чтобы прояснить, понять, понятно ли до сих пор, или просто напишите в чате, да, поставьте четверочки. Понятно ли до сих пор, или есть какие-то аспекты, которые стоит добавить или уточнить. И это, в принципе, да, почему дети не говорят с нами, почему дети молчат. Да, это то, о чем мы говорили сейчас. Окей. Если тишина в уроке в чате, тогда я продолжу. И хочу обратить ваше внимание на понятие нормальное, нормативное, ненормативное поведение, что тоже очень важно понять. Нормативное, ненормативное поведение, оно делится обычно по возрастной категории. И, например, дети, которые секретничают, там, да, мальчик и девочка, которые секретничают там, в уголочке, говорят, давай ты мне покажешь, что у тебя, а я тебе покажу, что у меня. И если таким детям, скажем, 4-5-6 лет, то это нормально. А если этим детям 10-11-12, то это уже такая красная лампочка у нас должна зажечься, что это не очень соответствует возрасту. Поэтому чаще всего, когда дети нам рассказывают, например, о ситуациях каких-то, которые связаны, и мы можем подумать, что вот было насилие, нужно понять, что произошло сначала, да? Например, вот такая вот ситуация. Если мы видим, что дети, они смущаются, они краснеют, они стесняются, когда разговаривают об этом. Да, мы, скажем, увидели, что они говорят, о чем вы секретничаете? Мы спросим детей, а дети нам говорят, ну, а мы, в общем, уже поняли. Говорят, да, мне кажется, что вот там Моша попросил Леечку показать свои личные места. Моша, ты помнишь правила? Да, помню. Да? И вот скажи, что произошло? И может смущенно может рассказать, да, немножко краснее, вот что произошло, да, как, о чем он попросил Лею, о чем Лея попросила его. И мы опять-таки будем говорить с ним на языке правил и скажем, что да, правило такое-то, чтобы больше этого не повторялось. И мы отдельно поговорим с каждым ребенком, спросим, что тебя интересует. Мы можем рассказать им про различия полов, например. Да, что есть мальчики, есть девочки. И тело мальчика, оно отличается от тела, структуры тела девочек. И это так Всевышний нас создал. И это такая вот красота мира. Это создает гармонию. И вот так красиво и спокойно им рассказать и оставить. Спросите, если у вас еще какие-то вопросы. Да? Но если, скажем, мы видим соседского мальчика, который просит соседскую девочку показать интимные места и этим детям, там 15-16 лет, они это делают в подъезде, то здесь уже у нас есть заповедь, да, там он, альдам реха, не быть не безразличными, а проявить различия и все-таки либо поговорить с детьми, либо подойти к родителям и поговорить с ними аккуратно, либо посоветоваться потом, поговорить с родителями. Да, и тут вы понимаете, что возраст, он уже другой, и, соответственно, это поведение уже не считается нормативным. Окей. И поэтому я посмотрю, все ли я вам сказала. Окей. Давайте пока что вот до сих пор, и чтобы не начинать такую большую обширную тему, я отвечу на несколько вопросов, и дальше, если у нас останется как-то время, да, я надеюсь, что у нас останется, продолжим уже на тему вот, признаки стрессового состояния у детей, и так, чтобы как бы закрыть уже эту часть. Батшева, мне поможете?
Конечно. И здесь пришел к нам такой вопрос. И вы подняли очень важную тему, и я обращаю ваше внимание, тот, кто нам это пишет, на то, что уже несколько лет есть тенденция обвинять именно в этих вещах людей, чтобы свести с ними счеты. Этот человек пишет, что он женился несколько лет назад на женщине с 14-летней дочерью, и дочь придумала то, что он забрал у нее мать, она быстро обратилась в полицию, его обвинили в сексуальном домогательстве, и пока меня оправдывали, прошло 1.5 года, я жил в аду, из меня достаточно, к этой женщине больше не вернулась. Таких случаев, как мой, сотни, родителям не нравится Маламет в Хедере, не обвиняет в домогательстве, секретарша не угодил, босс бежит в полицию, обвиняет, парень ешиви хулиганит, руководство обвиняет в домогательстве. И почему вы не говорите об этой тенденции, о том, что нужно говорить с детьми, что они могут сломать жизнь других людей?
Спасибо за вопрос. Это тоже очень важная тема. Действительно, в Израиле больше верят детям, чем родителям. Из-за количества случаев, и я очень надеюсь, что через все происходит через опыт, что с годами найдется такая золотая середина. И действительно, взрослые дети или более младшие дети, они пользуются такими ситуациями, идут, обращаются в полицию, открываются дела на людей, да, уголовные, и больше слушают ребенка, нежели взрослого. Но опять-таки вся структура построена так, чтобы защитить ребенка, потому что дети, они беззащитные. И, к сожалению, есть дети, которые этим пользуются, и здесь тоже важно вывести, может быть, правила, о котором стоит действительно поговорить с детьми, что у наших поступков есть влияние, и иногда мы можем сделать или сказать что-то, что может повлиять на жизнь других, или испортить жизнь людям, или сломать жизнь других людей. И это не только в этом аспекте, а вообще в разных аспектах. Да? Это может быть лашон ара на кого-то, это может быть против да, группы детей, которые выступают, делают буллинг на других детей. Это может быть очень много ситуаций. Мне очень жалко, что так произошло в вашей жизни. Это действительно очень грустная история. Они, к сожалению, не единичные. Как раз вчера разговаривала со своей знакомой, которая развелась, и ее дочка решила обвинить ее нового мужа. И вот было очень много-много лет, когда они, к сожалению, с дочкой не общались. И если вас это подбодрит, то в этой ситуации муж, он действительно пережил очень тяжелый период, но благодаря этому он сделал раввинскую смиху. Он не пошел работать сторожем в свое время, потому что его не приняли из-за этого уголовного дела. И со временем он выучился на раввина, и действительно он не сделал то, в чем его обвинили. Понять, произошла ситуация такая или нет, ведется расследование, и спрашивают, соответственно, как бы есть судебные разбирательства. Это действительно очень тяжелые моменты. И тем не менее, как бы, да, это, ну, важно, чтобы вы это сказали. Важно научить детей брать ответственность за свои поступки, рассказывать, что наши поступки иногда влияют на жизнь других людей и часто могут повлиять на нас тоже.
Спасибо большое.
Я ответила на ваш вопрос.
Да, следующий вопрос. Как объяснить ребенку, что люди, с которыми близко знакомы, что их тоже нужно опасаться и не доверять им?
Смотрите, мы говорили, есть запись, да, прошлого урока, и я вас приглашаю его переслушать. Сказать ребенку, особенно маленькому ребенку, что чужих людей нужно опасаться, или даже знакомых людей нужно опасаться, и что люди иногда могут сделать, навредить себе как-то, это фразы, которые дети не очень понимают. Для детей, и хорошо, что ну, вот так, люди чаще всего хорошие, добрые. И важно поддержать в них эту веру, что большая часть людей, они добрые, хорошие. Но есть люди, которые могут нанести ущерб или обидеть, или поступить неправильно. Поэтому важно, чтобы в семье было правило, которое обходит такие ситуации. Например, мы в прошлый раз говорили, что мы не берем подарки ни от кого без разрешения родителей. Да, это не от знакомых, это не от соседей, это не от, от близких людей. Или к нашему телу не может прикасаться, да, просто к нашим телу, к интимным местам на нашем теле, объяснить ребенку обязательно, где они находятся, и что мы имеем в виду. Не могут прикасаться никто, не может трогать никто, не может им играть, например, да, кроме если мы идем к врачу, и ему нужно посмотреть, да, что там происходит. Это, кстати, очень важно, потому что часто люди, которые применяют насилие, они не пользуются такими терминами, да, давай я тебе принесу вред. Они говорят, идем поиграем, идем, если покажу что-то интересное, идем, сделаем что-то интересное. То есть они превращают это в некую игру. Чаще всего насилие происходит из запугивания. Если ты не... Бывают и такие случаи, конечно, если ты так не сделаешь, то я тебя убью, да, или я там, не знаю, расскажу всему миру о том, что произошло. Была одна такая история недавно, которую сконсультировали со мной. Мальчик в садике снимал штаны мальчиком и трогал их в интимных местах. И воспитательница сказала один раз, что так не делают. Второй раз, да, усилила правила, сказала, что так не делают. И когда она со мной проконсультировалась, я попросила ее спросить, а кто с тобой так играет? Обратите внимание, не трогай тебя, не снимай тебе штаны. Он назвал это действие игрой. Кто с тобой так играет? И мальчик объяснил, со мной так играет мой старший брат. Он снимает мне штаны, трогает мои интимные места. То есть тут вообще речь не идет о насилии. Речь шла об игре. Поэтому правила, наши правила стоят, чтобы они включали в себя как можно больше. То есть важно, чтобы было одно хорошее правило, которое, или несколько хороших правил, которые обойдут очень много ситуаций. И ребенок поймет, что если так происходит, значит, здесь что-то не то. Значит, он нарушает правила нашей семьи. Значит, что мне нужно сделать? Спросить папу, маму. Если какое-то правило непонятно, приходи, спрашивай папу и маму. И папа и мама тебе поможет разобраться. Никаких серых оттенков. Есть правило, или черное, или белое. Да? Должно быть как можно больше ситуаций. Можем объяснить детям, какие ситуации входят в это правило. Но без запугивания. Потому что дети не очень понимают, что есть люди, которые могут так поступить. И чтобы ну, как бы красочно, так ярко объяснить, было такой очень уважаемый человек, который засовывал руку в штаны, прошу прощения за такой более грубый пример, и трогал детей на глазах у других людей. но из-за того, что он был очень уважаемый. И это было публичное место. Помните, мы говорили такое про пелену, которая есть у взрослых на глазах? Люди вообще этого не замечали. И когда прошло расследование, да, то они начали понимать, что действительно это было. Но они просто этого не видели. И поэтому очень важно учить детей говорить с ними на языке правил.
Спасибо большое. Здесь нам задают такой вопрос. Если случай уже дошел до социальных служб, и в Израиле это очень ярко ощущается, они пытаются отобрать детей. Вообще, как в такой ситуации себя вести и как отстаивать детей?
Смотрите, есть разные случаи, да, и есть разные раввины, которые помогают разобраться в таких ситуациях, и есть адвокаты, которые помогают разобраться в таких ситуациях, и каждый случай индивидуален. Всегда важно понять, что есть адвокаты, которые стоят на данной стороне семьи, и семья имеет право получить бесплатных адвокатов, государственных, либо нанять частного адвоката, который будет защищать их от социальных служб или перед судебной ответственностью. И есть раввины, которые могут помочь. Есть религиозные организации, светские организации, которые консультируют людей, которые помогают. И поэтому стоит советоваться с людьми, которые профессиональны в этом деле. И опять-таки, каждая ситуация, она индивидуальна.
Спасибо. Окей,
всегда, когда речь идет о насилии, о физическом, о сексуальном насилии, об эмоциональном насилии, это очень тяжелые темы. Да? Это темы, которые несут в себе массу эмоций, массу прошлого опыта, того, что мы слышали, страха, может быть, какого-то. Но люди, которые решают изменить что-то в своей жизни, в жизни своих детей, то чаще всего, если правильно пройти путь, то можно исправить, можно излечить, нет, но исправить можно. Можно помочь. Но здесь нужно как бы решиться, да, на то, что мы готовы меняться. Готовы менять стиль разговора в семье, стиль поведения в семье, окружение. Чаще всего дети видят, как бы, видят разные ситуации либо в семье, либо в окружении, либо в средствах массовой информации. И тогда они делают для себя выводы, что нормально, что ненормально. Да? Какое поведение нормальное, какое поведение нормальное. Если, скажем, да бог, меня бьют в семье, тогда дети в школе меня тоже могут бить. И это нормально. Или если меня оскорбляют, унижают в семье, то это может делать и мой будущий супруг, это может делать и мои подружки, это может делать кто угодно, потому что это нормальное поведение, дети к этому привыкают. Поэтому изменить такое поведение в нас – это непросто. И дать понять ребенку, что бывают и другие ситуации, да, что можно жить без оскорбления, можно жить без унижения, можно не бояться. Это все требует решимости. Решимости, смелости. Но это возможно.
Спасибо большое. Если у кого-то еще есть вопрос, у вас есть замечательная возможность еще в последние минуты нашего урока задать. Или если кто-то хочет сказать голосом, поднимите, пожалуйста, руку. Я включу вам микрофон. Пока на данный момент больше у нас вопросов не поступало. По ходу, если появится, я это озвучу.
Хорошо. Тогда время, которое у нас осталось, я немножко затрону тему о признаках стрессового состояния. Или, может быть, знаете, даже нет. Я закончу вот эту тему с правилами, которые... Доброго вечера, Галит.
Можно мне вопрос задать, если можно?
Да, пожалуйста.
Ага. У меня такой вопрос. Я не знаю, я просто не сначала слушала урок. Извините, если об этом шла речь. Что я знаю, что очень много взрослых женщин прошли, к сожалению, в жизни вот этот неприятный момент. И у них есть такой опыт. как это отражается на детях? Вот что из вашего опыта? Как это, что с этим?
Спасибо за вопрос. Очень такой колоритный. Смотрите, статистика говорит, что каждый четвертый, каждый шестой ребенок до 12 лет, и мальчики, и девочки подвергаются какой-то степени насилия. Соответственно, каждая четвертая-шестая женщина, она подверглась все свои годы жизни какому-то эпизоду насилия, легкому, тяжелому. Это может быть взгляд какой-то, это может быть слово, это может быть действие. И перед тем, как ответить, как это влияет на детей, я могу сказать одно предложение, как это влияет на нас, женщин, в принципе. Да. Важно в такой ситуации понимать, что есть что делать. Можно обратиться к специалистам, и специалисты помогают пережить этот момент и рассказать историю изначально и как-то ее встроить в жизнь. И есть люди, которые занимаются профессионально, и у них хорошие результаты. Во-первых, это влияет на семейную жизнь. И я знаю о большом количестве разводов среди женщин, которые были подвержены насилию. Они, им тяжело строить близкие отношения с мужем. Бывает и обратная ситуация. Да? Бывают и женщины, которые насилуют мужей и детей. Да? И таким мужьям тоже тяжело строить близкие отношения. Тяжело строить интимные отношения. И поэтому да, стоит обратиться к специалистам. Как это влияет на детей? Есть такое понятие на иврите «авара бендурит», да, что одно поколение передает другому какие-то установки жизненные, какие-то элементы поведения. И также в насилии есть вот эта вот передача из поколения в поколение, пока кто-то это не остановит. Например, есть ребенок, который он растет в семье, в которой есть манипуляция, в которой была манипуляция у бабушки, у прабабушки, у прапрабабушки, и он тоже растет в такой ситуации. Манипуляция – сила. Манипуляция – сила рождает насилие. То есть в какой-то ситуации, может быть, это не проявится в детстве, это может проявиться в юношестве, это может проявиться в семейных отношениях. И будет какой-то элемент насилия, даже если этот человек не хотел его проявлять, или эта женщина, не, девушка, девочка не хотела это проявлять, но оно может проявиться. То же самое, как установки. Представьте, как установки приходят. Да? Вот моя бабушка считала, что, скажем, для того, чтобы заработать деньги, нужно тяжело работать. Моя мама так считает, я так считаю, мои дети будут так считать. Пока кто-то не придет и не проработает эту установку. Да, скажем, коучи занимаются вот этим, вот, сменой установок и новыми, притемне новых навыков у мысли, аффирмациями. Да? То же самое происходит в этих ситуациях. Поэтому, если, скажем, мужчина или женщина были жертвой, то вот это вот поведение жертвы, оно тоже передается из поколения в поколение, пока кто-то не придет и не остановит это и скажет, ты не жертва. У тебя есть право быть, потому что ты рождена или рожден под этим небом, потому что ты человек, потому что у тебя есть просто право жить без всяких почему. Да? И иногда людям тяжело это принять. Они привыкли быть жертвами, они привыкли, что над ними издеваются в садике, над ними издеваются в школе, над ними издеваются во дворе, над ними издеваются потом в университете, и они растут жертвами, и потом в семье они тоже жертвы, и дети растут вот этой. Все эта атмосфера, она передает, к сожалению, с поколения в поколение, но опять-таки басуратуба, да, хорошая новость. Можно это остановить. Это как бы внутренняя работа. Она непростая, но она возможна. И спасибо за вопрос.
Спасибо.
Окей. У нас есть еще две минуты.
Я можно тогда дополню, если можно? Ой, если...
Да.
Я хотела спросить, это вот больше такое поведение, что эти родители более осторожны, например, не пускают в чужой дом, не разрешают ночевать и так далее. Надо ли этим родителям что-то перерабатывать в этом и быть понимать, что это, ну, не факт, что с твоими детьми такое же произойдет. Или вот эта их осторожность защищает детей?
Смотрите, во-первых, их осторожность защищает их самих. Да, что они как бы чисты перед собой, что они сделали все, что могли сделать. Можно научить детей. Не факт, что это проявится где-то, да, но есть шанс. Важно тоже сказать, что это подсознательные процессы, это не сознательные процессы. Это не потому, что мы хотим, чтобы наш ребенок применял силу по отношению к другим детям в игре, например, да, или там, в общении. Нет, мы этого не хотим. Мы хотим воспитать наших детей по-другому, но иногда это бывает подсознательно, потому что это то, что знаем мы, это то, что дети видят. Знаете, я сегодня видела замечательную как бы, роль, когда профессор говорит, покажите указательный палец, и сам показывает большой палец. И зал показывает большой палец. Он говорит, ребят, я вас попросила показать указательный палец. Дети, говорит, когда воспитываете детей, понимаете, что мы говорим одно, а дети видят что-то другое. И чаще всего дети воспринимают то, что они видят. Поэтому это как бы оставляет нас в гиперответственности, с одной стороны. С другой стороны, мы говорили об этом в прошлый раз, все в руках Всевышнего. Мы можем сделать то, что от нас зависит. Но у каждого есть какая-то ажгаха пройти своя, у каждого свой путь в этом мире. И мы не знаем, у кого какой, и поэтому мы, как родители, хотим уберечь и защитить своих детей. И ситуации бывают разные. Дети не всегда помнят об этих правилах и иногда не вспоминают о них в нужный момент. И поэтому как бы наше поведение, оно также зависит от того, что мы пережили, от того, чему нас научили, от того, что происходит вокруг нас. Поэтому есть родители, которые не отпускают. И к друзьям есть родители, которые не отпускают с ночевкой, есть родители, которые вообще никогда никуда не отпускают. То есть тут зависит уже как бы от динамики, которая происходит.